третий маляр, и любил провожать он закаты, наблюдая, как прячется солнце за быстрой рекой. И еще он мечтал стать художником, чтобы когда-то отразить на холсте мир прекрасный и разный такой. Очень скоро судьба оказалась к нему благосклонной. Знаменитым художником стал не в одной он стране. За огромные деньги картины шли с аукционов, с каждым днем возрастая все больше и больше в цене. Но однажды красивую девушку встретил художник. Взор смешливый и алый румянец пленили его. И решил, что ее отпустить ни за что он не сможет, если не передаст на холсте этот образ живой. Он ее рисовал вдохновенно и самозабвенно, и портрет получился таким, что сравнения нет. Посмотрела она и сказала вдруг проникновенно: «Да, хорошая кисточка, очень удачный портрет». Рассмеялся художник наивности девушки этой. «Да при чем же тут кисточка, дело в таланте моем. Я и черным углем нарисую все степени света, и белилами выкрашу ночь на холсте на своем». Улыбнувшись, сказала она, не смущаясь немало: «Мне казалось, что вы тоже кисточка в Божьих руках, и премудрый Творец, чтобы мы красоту понимали, через ваши полотна свой мир открывает для нас». У художника точно свеча вдруг погасла улыбка, и, чеканя слова, он сказал раздраженно слегка: «Нет, Творец — это я, слышишь, я, и большая ошибка думать, будто бы я — это кисточка в чьих-то руках». Вновь он краски смешал и сменил полотно на мольберте, и рукою уверенной снова стал делать мазки. Но уже через час был он самым несчастным на свете. На холсте видел он лишь работу бездарной руки. Он полотна менял, снова смешивал краски, но тщетно. Он катался по полу, ломал свои кисти и выл. Он был самым несчастным и самым бездарным на свете. Словно это не он гениальным художником был. Жил в убогой каморке когда-то известный художник. Он любил повторять, глядя вдаль на застывший закат, что все бренно на этой земле, и что люди не больше, и что люди не больше, чем кисточки в Божьих руках. Что все бренно на этой земле, и что люди не больше, и что люди не больше, чем кисточки в Божьих руках.
Светлана, очень рада приветствовать вас, такую гостью, с которой, наверное, не расстаются православные люди на Урале. В паломнических поездках звучат ваши песни, на концертах вы часто приезжаете, да, в гости к нам и выступаете. Поэтому, конечно, очень интересно с вами познакомиться. И вот такая счастливая возможность представилась. Прочитала о том, что вы, оказывается, родом из Сибири.
Да.
Из Иркутска.
Да.
Для меня Иркутск и Байкал, наверное, место обретения Бога. Вот мне бы хотелось спросить у вас, где вы обрели Бога, или это в сибирской земле, байкальской, иркутской, или это произошло позднее? Это было, что называется, от молока матери или позднее?
Ну, во-первых, я тоже очень вам благодарна, что вы меня пригласили в ваш фонд. А тем более, что мой сын Дмитрий, и он сейчас служит в армии, а, как известно, Дмитрий Солонский
– покровитель воинов. Да.
Поэтому я в этом вижу какой-то особый, может быть, знак. И очень рада послужить вам. Что касается обретения веры, я обрела ее в Москве, где я живу с 19 лет. Я окончила театральное училище имени Щукина. Но обрела веру, вернее, первые шаги я начала делать, наверное, в возрасте 28-29. Ну и ближе к возрасту Христа, наверное, я уже так более осознанно уже подходила и к таинствам. И надо сказать, что наоборот получилось, что через меня мои родители пришли, бабушка, родители обвенчались. То есть все это было уже после того, как они прожили. Ну, уже серебряная свадьба была у них.
Ну, вообще, это достаточно типичная история для нашего времени. Через детей.
Ну, слава Богу.
Да, конечно. Главное, что, опять же, восстанавливается связь времен,
да,
и поколений. Да. Интересно, что вы снимались успешно. Карьера была актрисой. Ну, вот как
я произошло? По большому счету не считаю, что я что-то выдающегося сделала в кино. Хотя сейчас у меня есть один проект. Я хочу вернуться
в кино,
но на конкретную роль. Я прочла две повести о любви Ирины Денисовой. Это очень красивая история любви. И даже нашелся человек, который готов спонсировать эту картину. Ну вот вроде сейчас мы делаем какие-то первые шаги. Я сильно не загадываю ничего. И у меня сейчас нет такого рвения, как было раньше. Я раньше за роль, я не знаю, что готова. А сейчас я очень спокойна, потому что у меня зрители есть мои, которые сидят в зале, и ничего дороже этого нет. И поэтому будет фильм, значит, будет. Если Господу угодно, чтобы о такой любви рассказали, о красивой, чистой, жертвенной, значит, будет.
Светлана, карьера актрисы, она все равно подразумевает очень большие страсти, наверное,
конечно,
да?
Конечно, конечно.
Вот как получилось так, что удалось уйти, не уходя со сцены?
Да не удалось.
Не удалось. Как была в страстях, так и осталась.
Ну это понятно, но не так все-таки, это не так. То есть идет все равно преображение, безусловно.
Это говорят ваши песни, потому что, по идее, каждая песня – исповедь.
Есть у меня даже и песни исповеди, вот у меня будет еще через альбом «Просто песен 2», где в основном одни покаянные песни. И, может быть, там будет еще песня, на которой пока что стихи есть, где есть строчка «Я еще совсем далекая от того, о чем пишу». Поэтому, ну, я понимаю, конечно, людей, которые персонифицируют меня невольно с моими песнями, но все-таки я считаю себя действительно очень далекой. И когда ко мне как к личности подходят, я немножко начинаю стесняться, потому что, ну, песни – это свыше, и их Господь
нашептывает. Ну и потом мы же знаем, что воля Божия в немощи совершается, то есть все, что делается, благое, это все равно не нашими заслугами, да?
Мы только грешим, мы грешим.
Да. Вот, а мне бы хотелось вернуться к вашим дискам, то есть сейчас их 7, да?
7. Ну, 8 уже на подходе.
Уже на подходе, будем ждать. Как называется?
Называется «Хрупкая мечта», песни притчи по заповедям Божьим.
Вот этот жанр, это ваше изобретение?
Ну, меня называют первооткрывателем этого жанра.
То есть евангельские истории, притчи, поучения старцев, афоризмы, скажем так, старцев, вдруг преобразуются в стихи Светланы Копыловой, ложатся на музыку Светланы Копыловой, и получается песня. Очень емкая, очень яркая, образная. Мне кажется, воспринимаемая любым человеком, в той мере, насколько готова душа, да?
Но практика показывает, что да. От маленьких детей, которые, казалось бы, что они могут понимать во взрослых песнях, а они умнее нас с вами. Они восприимчивее, они...
Чуткие.
Они чуткие, и мне кажется, это одно из доказательств как раз бессмертия души, потому что душа наша не стареет. У моей 88-летней бабушки, когда я спрашивала, ну как ты, чувствуешь себя старой? Ну что ты, нет, я молодая, у меня душа молодая. Я говорю, ну бабушка, значит, она у тебя бессмертна. И также младенчик, ведь считается, что душа в возрасте 33 лет. И даже если эта душа сейчас находится у младенца, она все равно взрослая. Ребенок способен воспринять все.
Но чище гораздо.
Может, не умом, душой, сердцем. Поэтому есть у меня случаи, когда совсем маленькие дети поют и понимают. Вот. И совершенно разные категории людей. От уборщицы до министра.
Ну и если говорить о том, что вы только что приехали, выступали перед заключенными в нашей исправительной колонии строгого режима.
Там такие же люди сидят.
Так же, да, и также душа люди откликаются.
Да, откликаются, и слезы наворачиваются на глаза у некоторых людей. Поэтому очень отрадно и радостно видеть, что все-таки Господь способен через песни или Светланы Копыловой, или другим каким-то способом все-таки открыть душу, умягчить ее.
Светлана, просьба о каждом диске немножечко об истории, потому что каждый диск несет какие-то вот свои, наверное, основы смысловые, да, и они написаны в разные годы, то есть с 2006-го «Дар Божий» до сегодняшнего года.
Ну, «Дар Богу» альбом был вообще написан за Великий пост, очень быстро. И первой песней стала песня про слезу грешника. Это притча известная, которую я вычитала у отца Рафаила Карелина, архимандрита, в книге «Путь христианина». Это книга проповеди, я решила проповеди почитать. И вдруг вот о покаянии наткнулась на эту притчу. И я подумала, что она могла бы лечь в основу песни. И когда песня удалась, я поняла, что что-то очень интересное нащупано.
То есть раньше не было такой идеи писать песню?
Нет, она как-то вот, ну, видимо, Господь подтолкнул, вручив мне в руки эти проповеди. А потом появились следы на песке. И потом, да, и потом я поняла уже, что мне надо работать в этом направлении и делать альбом. И буквально, я говорю, я погрузилась, где только я не вычитывала эти притчи. Ну, подруги, это Господь как бы меня вразумил. То есть это нигде не вычитано, это, можно сказать, оригинальное. А в основном «Близнецы» вычитана была. И, конечно, оглушительный успех после «Дар Бога», «Дар Богу». Народ стал переписывать и распространялось со страшной силой.
То есть сначала тиража даже не было своего,
ну, был, да? Какой-то тираж, но получилось так, что еще даже в интернете, мне ни сайта своего не было, ничего. И такой показательный случай был. Я живу в очень красивом месте, Абрамцево, под Москвой, недалеко от Сергиева Посада, где покоится мощи моего любимого святого Сергия Радонежского. И у меня по соседству живет доктор церковной истории Константин Ефимович Скурата. Ну, мы дружим, конечно, общаемся все, они тоже слушают все мои новые песни. И вдруг к нему приезжает один профессор, батюшка из Минской академии. И как-то в разговоре он узнает, что я соседка.
Знаю вас уже, да, ваше творчество.
Константин Ефимович ко мне пришел, говорит: Светлана, вы можете ко мне прийти сейчас? Я прихожу, и батюшка этот делает низкий поклон. И чуть ли не со слезами на глазах благодарит меня. И говорит: мы не знали вообще кто и что, никаких исходных данных. Просто ходит пустая болванка по всему Минску.
Вот это называется популярность, да? Любовь народа.
Ну да.
Наверное, тоска народа вот по таким вещам. То есть говорить о Боге можно услышать. Такие речи из уст священника в храме, да?
Это не все приходят в храм.
Все войдут. И, может быть, иногда человек хочет, но не знает, как войти, как сделать
потом
эти
бывают,
шаги.
Бывают песни назидательные, такие, ну, ты делай то, ты
менторские.
Так-то, да. И многие пишут в такой манере.
Да.
А у меня в такой манере песня «Милостив Господь». Она коротенькая, правда. Я больше к себе даже обращаюсь. «И возверзи на Господа печаль твою», но это слова не мои, это слова из Псалтири. Вот. А вообще я стараюсь не назидать впрямую, а учиться у Христа, который говорит
да.
Притчами.
Так что вот как раз первоисточник-то указал путь. А следующий диск, Светлана? А
дальше был диск «Богоносная Россия». Это очень такой серьезный, я называю, для продвинутых. Да. Там собраны баллады. Баллады о святых, об иконах Божьей Матери и патриотические песни.
Ну, вы потрясающе излагаете. Вот недавно мы проехали по Золотому кольцу, то есть вот как раз родина преподобного Сергия Радонежского, естественно, его житие вот в вашем изложении, ну, настолько четко, настолько ясно, последовательно. Вот замечательно просто. Вот действительно снова перечитываешь его житие. Спасибо огромное. Ну, и в этом же диске еще и песни, баллады. не только
песни,
баллады.
Баллады, но угу. преподобного Сергия, который я читаю 24 минуты, я не могу переложить на музыку, это будет полтора часа. Вот. А те, которые небольшого объема, я положила на музыку. Вот о Марии Египетской, например.
Так привычнее вашим почитателям. И, конечно, очень хорошо воспринимают.
Потом был альбом «Ладан Сомали», куда вошли просто песни.
О, простите, а лилии в диске «Ладан Сомали» или в другом цикле? А розовые лилии?
А, Гефсиманская лилия.
Гефсиманская лилия, да.
Гефсиманская лилия вошла в альбом «Песен легенд».
Вот этот сюжет откуда?
Я его где-то тоже вычитала. Где-то вычитала. А придуманные сюжеты про прокаженного у меня.
Собственные, ну, авторские.
Можно сказать, да. «Зрячая любовь» там собранный такой образ.
Ну, опять же, евангельские мотивы.
Они
такие.
Мотивы евангельские, но я всегда говорю, что это не пересказ Евангелия.
Да, безусловно.
Это не руководство.
Это размышления на тему, фантазии на тему.
Фантазии именно, да. Поэтому их нельзя принимать как... Это такие апокрифы, может быть. Вот, но когда я поняла, что песни-притчи – самый излюбленный жанр людей... Я, конечно же, стала работать в этом направлении. Вышли «Кисточка в Божьих руках», «Песни-притчи 2». «Я сердце отдаю», «Песни-притчи 3». Сейчас, значит, готовится «Песни-притчи 4» по заповедям. И вот «Легенды», о которых мы упомянули с вами. И «Ювенальные юстиции» или «Гражданская позиция» — это последний на сегодняшний день альбом. Он такой патриотический.
Вот он выделяется, конечно, да.
Он совсем другой.
Да.
Но это тоже я. Это тоже я. И «Цепочка хромосомная» — это... Она в стиле Высоцкого, так написано немножко иронично, но очень серьезную тему затрагивает, тем не менее.
То есть хотелось высказаться?
Ну, хотелось мне эту тему поднять все-таки, да. Мне кажется, что для девчонок и мальчишек это хорошая прививка. Так же, как песня «Разговор с мамой». Мне кажется, что многие же, делая аборты, не знают, что они убивают.
Да сейчас-то уже знают. То есть, по крайней мере, сейчас есть выбор. Другое дело, как готовят врачи, да, будущую маму. То есть, безусловно, есть давление. Идет давление, вот этот молодой человек должен осознавать. То есть, конечно, это очень важно говорить, и тем более вот языком искусства. Спасибо большое. Вот что хотелось все-таки донести до ребят в этом цикле «Ювенальная юстиция»?
Даже не столько до ребят донести. В этих маленьких рассказиках, песнях, я их называю иллюстрациями к теме ювенальной юстиции, показан случай из жизни реальной, который уже, вот эти беззакония происходят, там, где вводится насильно уже, пилотно эта ювенальная юстиция. Я хотела докричаться до чиновников. У меня получилось в одном городе, в Чебоксарах.
Чиновники услышали?
У меня была на концерте премьер-министр. Это высокая очень фигура. И так случилось, что после концерта мы вместе ужинали. Это очень был такой на высоком уровне ужин. И она говорит: вы мне открыли глаза. Я не знала оборотную сторону медали. Я буду теперь делать все, чтобы ювенальной юстиции не было. Ее сейчас нет на посту.
Да вы что? Ну, по крайней мере, одним зрячим человеком стало больше, да?
Ну, дай бог.
Сильная битва. Конечно, ваш диск должен... резонанс дать большой.
Семья — это малая церковь, а дом — мой надежный оплот. Да только железные цепи наденут на семьи вот-вот. Под видом полезности дела при помощи евромерил готовят проект беспредела разрушить семью изнутри. Кружит, кружит хищной птицею ювенальная юстиция. Под видом защиты ребенка в дома наши станут входить, детей превращая в подонков, на взрослых уча доносить. Накажешь ребенка за дело, хоть тысячу раз будешь прав. Звонок и состряпано дело с лишением родительских прав. Кружит, кружит хищной птицею ювенальная юстиция. Детей детишек здоровых да умных. Давно уж Америка ждет. О чем же там думает дума? И кто наших деток спасет? У них все продумано тонко, законом прикрыть геноцид, во всем дать свободу ребенку. Какая семья устоит? Кружит, кружит хищной птицею ювенальная юстиция. Растленье, аборты, запреты доступнее день ото дня. Но мы не узнаем про это, все тайны детей сохранят. Родители станут врагами, помехой для сладких утех. А заповедь о почитании в подростках лишь вызовет смех. Кружит, кружит хищной птицею ювенальная юстиция. На Западе наши устои давно уж мозолят глаза. Кто нас продает и за сколько, никто нам не хочет сказать. Сгущаются черные тучи, вершат наши судьбы без нас. Подумаем, что мы получим, коль будем молчать и сейчас. Кружит, кружит хищной птицею ювенальная юстиция.
Тяжелая тема, конечно, тяжелая. Вот, Светлана, вас как хранительницу очага, я думаю, вот мне бы хотелось еще на эту тему поговорить.
Знаете, поскольку мы построили дом, и мы живем в своем доме, в Абрамцево, я уже упоминала, у нас есть настоящий очаг.
То есть я очень плохая хранительница его. Хранительница бывает дома редко, да?
Хранительница бывает редко, и муж, я ему очень благодарна, он взял на себя все, что можно. Я не знаю ни магазинов, ни цен, ничего.
Ты тоже сподвижник, да.
Да, он действительно является той стеной настоящей, на которую можно смело опереться и знать, что она не пошатнется и тем более не завалится.
Причем брак у вас очень долгий, да?
20 лет в этом году.
Лет.
Сейчас все будут спрашивать зрители, а сколько вам лет?
Я вас всегда молода. Скажите, пожалуйста, чем он занимается вообще по жизни?
Сейчас он мной занимается.
Исключительно, да?
Ну, не исключительно, у него есть еще свой бизнес, который он еще пока не оставляет, но уже совмещать трудно.
Хорошо, когда такая поддержка есть, да. Дети.
Вот сынок в армии, Дмитрий.
Где, в каких войсках он служит и где далеко ли
он? Он в артиллерии, в учебке, но он без блата попал в Подмосковье. Я хотела его. Есть такие войска за 400 километров, там православный хор военной части, при храме как-то. Вот я хотела туда, но поскольку он не хотел в армию поначалу, и учиться пошел, потом разочаровался. И такое все-таки давление было с моей стороны, со стороны отца. Я сказала, слушай, я завтра пойду. Все-таки. Завтра. Я говорю, да куда ты пойдешь, никуда ты не пойдешь. Я завтра пойду. И он действительно на утром встал рано, пошел в военкомат, его забрали.
Главное, чтобы была готовность, да, личное решение.
Это его все-таки, я считаю, подвиг маленький.
А крещен он в честь какого Дмитрия?
Но не Солонского, царевича. Он родился прямо в день. Муж хотел назвать Богданом. Богом данный. Вот. А я говорю, ну ты посмотри по святкам, кто там. Ну, говорю, Дмитрий. А я так хотела Дмитрия назвать.
Светлана, каждый христианин воин.
Конечно. Вот. В борьбе со своими страстями, со искушениями.
Да. Ну, еще и когда в руках гитара. Мне бы хотелось спросить еще об одном вашем сподвижнике, который обрабатывает песни, который на гитаре, на мандолине,
да,
поддерживает вас в концертах.
И в концертах меня поддерживает Михаил Оленченко. Это мой гитарист, который ездит со мной. А Александр, он в Москве на студии только работает.
Записывайтесь в своей студии, да?
Да, уже все альбомы там. У меня с вызовом к режиссеру, я очень привыкаю к людям, я не могу их менять, мне трудно. Я как-то очень доверчивый человек. И...
Светлана, почему так зовет «Уральская земля»? Это случайно или не случайно, что вы частые гости?
Вообще, когда меня куда-либо зовут, я стараюсь откликнуться и встроить график своих концертов как раз на основе тех предложений, которые поступают. Но Уральская земля – это особая земля, пропитанная кровью царских мучеников. Поэтому здесь мы сегодня были на Ганиной яме как раз. Это особое, конечно. Я всегда сюда с трепетом прилетаю.
Вы приехали когда? До 16-го?
Но, к сожалению, мы не могли. Мы приехали в ночь на 18.
Но крестный ход когда-то наблюдали наш?
Наблюдала. Царский. Многотысячный, да. Но вы знаете, я думаю так, что кто может идти и считает это вот делом таким вот очень, ну, не то чтобы важным, я тоже это считаю очень важным делом. Но у меня есть дело немножко другое, и я царскую семью таким образом почитаю, прославляю, да, как могу. Потому что все-таки каждый должен по силам.
И своими талантами, конечно, своими, да, возможностями.
Но я пожертвовала, второй год уже жертвую престольным праздником. Мы восстанавливаем храм во имя Сергия Радонежского преподобного.
В Абрамцево?
Нет. Меня занесло в село Липовка Липецкой области, недалеко от Тихонозадонского монастыря. И храм, вы не представляете, уникальный совершенно, в имении поэта Сергея Бехтеева. Сергей Бехтеев там родился, крестился. Тихонозадонский строил этот храм. Совершенно в развальном состоянии он был, когда я его увидел 3 года назад. И я на своих концертах собираю деньги. И за 3 года он преобразился невероятно. Уже у нас колокола, уже у нас вырезают иконостас, уже у нас с Великой Среды идут службы. Но еще очень-очень много надо. Но именно помогают те люди, которые приходят ко мне на концерт. Их жертва, их часть души вложена в этот храм.
О диске, который мы ждем теперь, да? Немножечко поподробнее расскажите.
10 заповедей и 10 иллюстраций в виде песен-притч, каждая заповедь. То есть тема раскрыта, как мне кажется. 3 из них написаны в соавторстве с Ксенией Кирилловой, с которой мы сотрудничали по альбому «Зрячая любовь», песни «Легенды». Там тоже 3. Одну она песню написала, ну, стихи к альбому «Я сердце отдаю», это «Сердце» песня. И прислала мне еще 2 очень интересных стихотворения, которые уже положены на музыку, уже для будущего. Я планирую, значит, по заповедям, потом будет просто песни 2, и потом я хочу просто песни на стихи других авторов. У меня есть песня на стихи Бехтеева «Молитва». Это стихотворение, которое он писал царской семье. И царь плакал над этими стихами, которые переписывали княжны в своих книжечках. Татьяна Егорова, очень красивое стихотворение «Ангел Божий». Ксения Кириллова из Екатеринбурга. Но это все будет в будущем. Надо сказать, что так как она, наверное, так вот ничьи стихи меня не задевают.
Совпало, да?
Пусть она, правда, нос не задирает. Но, ну, действительно, если Господь дает талант, то...
Ну и созвучие все-таки, наверное, да, мысли, чувства.
Ну вот и каждая заповедь. И вы знаете, стыдно сказать, что до того, как я приступила к своим песням, я не могла вот так взять по пальцам заповеди перечислить. Хотя их всего-то 10. Но я путалась там по номерам. А сейчас, когда у меня песни, я думаю, наверное, народу тоже будет легко теперь знать,
конечно,
заповеди.
Да, это такие, получается, азбуки. Вот каждый ваш диск образные. Спасибо огромное. Я очень рада, что вы у нас побывали в гостях. Вы торопитесь, Светлана.
Я рада, очень приятно было с вами пообщаться.
Дай Бог силы. И очень надеюсь, что это не последняя встреча. Спасибо, Господи, вам за то, что вы вот таким образом вдохновляете каждого человека православного. Потому что я повторю, что мы все воины Христовы. Но иногда мы бывает в таком расслабленном состоянии, когда нужно такое подкрепление, именно творческий импульс, который помогает встать в строй снова. Спасибо.
Существовал на Бога часто, он роптал, мол, не под силу крест ему нести. И вдруг однажды видит сон в каком-то месте, будто он, а там, куда ни глянь, одни кресты. И сам Господь пред ним стоит, ты волен выбрать, говорит, тот крест, который сможешь понести. такой, увидев поворот, обрадовавшись, начал тот рассматривать, какие там кресты. Вот деревянный, золотой, латунный, маленький, большой, с каменьями, но этот не поднять. Он долго выбирал, ходил, и выбор свой остановил, на небольшом решив поменьше взять. Был крест и легок, и хорош, и на другие не похож, и человек-то тропки сделав жест, спросил у господа во сне, а этот можно выбрать мне, мне по душе всех больше этот крест. Глаза с мольбою он поднял и в ожидании стоял, прижав к груди свой новый легкий крест. «Бери, конечно, Бог сказал, но как его ты не узнал, ведь этот крест твой собственный и есть. Узкие врата и труден путь, и часто хочется свернуть, и, бросив ношу, смыть соленый пот. Но Бог не даст нам выше сил, а значит, надо крест нести, тем паче, что он сам тебя несет. Но Бог не даст нам выше сил, а значит, надо крест нести, тем паче, что он сам тебя несет».